Друзья, снова здравствуйте. Мы опять в гостях у Николая Денисовича. Прошлую программу мы закончили на том, что Николай Денисович попал в КГБ, в Аксай. Правильно, Николай Денисович?
Да, да, да.
После этого случая вам начали приходить повестки в военкомат.
Да, потому что у нас был очень жесткий и серьезный разговор. И они мне при встрече, вот когда КГБ, они обыскивали машину, и когда ничего не нашли, они прямо мне сказали: мы сделаем так, что от тебя все отрекутся. Я говорю: лишь бы от меня Господь не отрекся, чтобы сохранить верность Господу. Вот это у меня самая большая была как бы твердая позиция, чтобы Господь был всегда со мной в любых обстоятельствах, трудностях, переживаниях, куда бы меня жизненный путь ни повел, лишь бы со мной был Господь. И вот когда я уже приехал домой, и в понедельник первая поездка, потом вторая повестка, третья повестка, я думаю, что они там взбесились, что ли, что случилось, потому что полгода назад они, то есть была перекомиссия у меня, и перекомиссия прошла, опять меня дальше отсрочку дали, а тут на тебе. Но я понимал, откуда ветер дует. Думаю, что-то они задумали. Я являюсь в военкомат, прихожу к начальнику второго отделения, и он говорит: о, ты пришел, хорошо, пойдем. Я: пойдем. И идем, значит, к кабинету, подошли к кабинету. Он говорит: посиди здесь. Я сижу. Он зашел в этот кабинет, вышел оттуда: сиди, жди, тебя вызовут. Я сижу, жду, никто меня не вызывает. Где-то прошло, наверное, с полчаса. Я назад возвращаюсь к этому начальнику и говорю: меня никто не вызывает, что мне делать? Как не вызывает? А ну, пойдем. Подходит, значит, зашел опять в кабинет и говорит: заходи. Я зашел, сидит, я помню фамилию, это Халым Башьян, значит, нервопатолог. И он посадил меня и говорит: рассказывай, что там у тебя. Я говорю: у меня урологическая болезнь, у меня почки отказали, одна почка не работает. Я обследование полгода назад проходил, и все, все результаты. Он говорит: ничего не понимаю, ладно. И берет бланк у него от нервопатолога, он зачеркивает нервопатолог, где направление от нервопатолога, и пишет вверху, значит, Семашко, я не помню сейчас адрес, значит, психбольницу, и дает мне направление, и пишет, там заполнять лист надо, все анализы, не имея пред собой истории моей болезни. И все с головы написал: давление, лейкоциты, и все-все-все-все, заполнил бланки потом. Так, на тебе бумагу, иди ложись на Семашко, вот тебе направление на обследование. Я говорю: извините, а на каком основании вы даете мне бумагу и направляете меня в психбольницу, не имея пред собой истории моей болезни? С какого вы соображения написали все мои анализы? Он перепугался. Я, говорит, ничего не знаю, мне приказали. Я говорю: хорошо, спасибо. А кто тебе приказал? Он говорит: мне начальник второго отделения приказал. Я говорю: спасибо, я беру эту бумагу и иду к начальнику. Захожу к начальнику. Я говорю: извините, а на каком основании вы меня посылаете в психбольницу? И говорю: во-первых, он дает направление, не имея перед собой истории болезни. Он тоже растерялся. Я ничего не знаю, меня начальник приказал. А это был замначальника. Хорошо, я говорю, спасибо. Я иду к начальнику. Захожу к нему и говорю: так и так, объяснил, говорю, вот, на каком основании вы меня посылаете в психбольницу. Ты знаешь, говорит, у нас сейчас комиссия, подожди в коридорчике, мы разберемся, и все. А я смотрю, генералы бегают сюда, тут действительно какая-то комиссия или что. А я сижу и так думаю: а что я здесь сижу вообще? Я ж понимаю, откуда. Сейчас скажут, придут двое с носилками, один с топором, скажут: гля, психически больной какие-то права свои качает. И говорит: я тогда беру за это направление и текать. Да. И я ушел, пришел в церковь, значит, объяснил братьям, и пишем ходатайство, коллективное заявление от церкви во все министерства здравоохранения, значит, во всем, там тогда Брежнев был, во все инстанции, в общем, написали заявление, и приходит ответ. Значит, по вашему коллективному заявлению выслана специальная комиссия. Да. А папа приехал мой, ну, узнал такую ситуацию, и папа пошел в военкомат. И он там расплакался начальнику, говорит, как это так? Вы что, моего сына, он здоровый, вот, он нормальный, а вы его посылаете в психбольницу. Тот начал извиняться, потому что ходатайство уже пошло в ход, и, видимо, там начали выяснять, наконец, что это, да. Вот, и они допустили очень огромную ошибку. Видимо, и КГБ их там дало хорошо, нагоняй, потому что, вот, а все равно в военкомат надо идти. Вот. И повестка за повесткой опять идет ко мне, значит, явитесь, а и после того, как папа уже там был, а он, начальник, говорит, вы извините, произошла ошибка, пускай придет, мы его направим по его болезни, и все это. Ну, я прихожу туда, и такая обстановка, то они на меня там вот с таким видом, с угрозой, а тут... Как будто вот, знаете, вот извиняются передо мной. Ты пришел, ой, как хорошо, ну пойдем. Я думаю, гля, ничего себе. Вот. И он, начальник, ведет у меня уже к терапевту. И терапевт извиняется, вы знаете, ну, надо вот, пойдите на обследование, мы положим вас в урологию, вы обследуйте, надо уточнить точный диагноз. И она с таким умиленным сердцем извиняется. Я говорю, да что вы извиняетесь? Вы посылайте меня туда, я не прячусь, я, пожалуйста, обследуйте. Я что? Вот. Ну, и дает мне направление на Кировский в урологию. И когда я пришел, а там те же врачи, которые профессора, те, которые полгода я проходил.
Да. Полгода назад.
Полгода назад. И я ему говорю, слушай, ну зачем эти все анализы, рентгены там меня облучать? У вас же это самое. Он говорит, я понимаю, но надо, пойми, надо. И очень меня обследовали, никогда так не обследовали. Вот до костей и мозгов.
Как в дорогой клинике, да?
Да. И, в общем, даже взяли, значит, этот, вот как берут сердце, кардиограмму снимает, то сняли кардиограмму почек. То есть такие две трубы сзади подставили, ввели мне синьку или какой-то раствор, и я смотрю на монитор, и пишет, одна пишет пропускная способность почки, там, да, правая, а левая почка просто рисует одну полосу. И он говорит, ты знаешь, говорит, почка не работает, но надо, говорит, еще одну процедуру сделать для того, чтобы, ну, узнать, живая почка или нет. И направляет меня в мединститут. У нас нет таких приборов, в мединститут. Я прихожу в мединститут, направление даю, она говорит, вы знаете, сейчас препарата этого нету, придите через неделю. Ну, хорошо, я через неделю прихожу. Она говорит, ой, хорошо, говорит, все, препарат получили, садитесь. Я смотрю, она одевает свинцовый халат на себя, свинцовые такие нарукавники. И я смотрю, такая стена какая-то, окошечко, и такие руки, она рукавами туда лезет. Я думаю, что это за такое, что они мне собираются делать? И я говорю, сестричка, вы извините, я говорю, вы присядьте, пожалуйста. Я говорю, меня хотели в психбольницу упрятать, КГБ, то если вы получили задание сверху, то вы имеете в виду, за мной стоит целое братство. И я ей начал объяснять, я говорю, если вы хотите причинить вред моему здоровью, то, говорю, вы будете отвечать, я вас предупредил. Она перепугалась, и давай мне объяснять, вы понимаете, это там находится в этом препарате какой-то процент ртути. То есть он радиоактивный. И для того, чтобы узнать, живая почка или нет, то этот препарат, вот я вам сделаю в вену введу укол, значит, укол, и вы час посидите, а потом, ну, она мне объясняет. В течение часа мы пойдем в другое отделение, вы ляжете, и над вами будет бегать аппарат. То есть и где это лекарство в клеточку проникает, если живая клетка, то оно покажет на прибор. Ну и все, я говорю, пожалуйста, если это чисто медицинское обследование, то вопросов нет. Но если вы получили задание причинить вред моему здоровью, я просто предупредил, что имейте в виду, что вы будете иметь неприятности. Ну и все, она мне делает, значит, набрала, там ввела мне в вену, и мы пошли в другое отделение, говорит, сидите, час прошел, потом завели, она мне положила на кушетку, и я на кушетке ложись так, чтобы не шевелился. И вот ее, говорит, будете лежать целый час. И вот надо мной целый час бегал аппарат. И она все подходит, там смотрит, все говорит, обследование идет нормально, и все. Я слышу, там жужжит, что-то он бегает, там этот аппарат. Ну и потом я встаю, час прошел, она говорит, все, и показывает мне на листке форму почек моих. И все эта почка в циферках. И говорит, то есть почка, живые почки, но не функционирует. То есть надо лечить или что-то делать, или удалять ее, или как там, но почка не работает. Ну и беру я все эти анализы, и весь этот процесс обследования, я обычно, ну, обследовали меня где-то неделю, чуть больше, там, может, 8-9 дней, да, обследовали. А это получился целый месяц обследования. Там несколько раз они меня промывали, сделали рентген, потом вот эти вот все процедуры. Но я понял, что они получили указание сверху. То есть КГБ вот, дало задание, чтобы меня обследовать до костей и мозгов. Ну, я прихожу в военкомат, даю это обследование, смотрят, а что, разве тебя беспокоит? Я говорю, слушайте, странный вопрос, это не по существу. Я говорю, у вас что, недостаточно обследовать? А, ну да, конечно, и все это, ну да, я понимаю. Ну, повестку мне отметили, все, иди на работу, да.
А вот вы так вот этой медсестре угрожали братством, можно так сказать, дерзновенно. Перед этим вы затронули то, что писали петиции в министерство. Может, вы расскажете чуть-чуть, вот отдел заступничества, это вот оно так работало, что можно было прям рассчитывать на это? Что
конечно, это? Конечно. Значит, потом, когда после этого обследования пришел ответ, ну, Министерство здравоохранения, они действительно была выслана специальная комиссия. Да, и они, видимо, разбирались, потому что пришел ответ на это коллективное заявление, и там прямо было сказано, что так как нет основания для того, чтобы вот, дальше разбираться, то эта комиссия пришла к такому заключению, что, в общем, все как бы сделано технически грамотно. То есть все, то есть они как бы поправили как бы эту ситуацию и меня обследовали уже в урологии. То есть вот такой ответ, приблизительно я сейчас точно не помню, но пришел вот такой ответ с Министерства здравоохранения. Да, то есть они реагировали, это же были времена, тогда я, это был 81-й год. Да. И почему тогда братья мне, когда вот я уже объявлен был с Леной, и почему братья, вот видя такую обстановку вокруг меня, и они сказали, что они тебя посадят, то ты женись, не тяни и женись. И мы 15 марта вот решили сделать свадьбу.
А ваша будущая жена, вот с которой вы говорите сейчас, вы были уже объявлены, фотографию можно посмотрим?
Да, вот это вот, это Савченко Елена Николаевна, это всем знакомая Савченко Николай Романович, который был узник, многострадальный узник нашего братства, и который, можно сказать, отдал все свое здоровье за верность Господу, чтобы отстаивать служение Омской Церкви, потому что он был пресвитером в Омской Церкви.
Смотрите, вот в вашей истории столько событий, так скажем, я себе сейчас представляю, я нахожу на работу, да, каждый день, пришел домой, все хорошо, там, не знаю, а вы рассказываете, что у вас месяцами дома не было, постоянно в дороге, в машине, ночные поездки, перенапряжение, вот физическое, может, утомление, истощение, это на здоровье как отражалось?
Но вы знаете, это действительно отражалось на здоровье. Почему? Потому что где-то, наверное, прошло от начала моего служения 2 года. И это был 77-й год. Михаил Иванович Хорев знал мою проблему. У меня начались очень сильные головные боли. То есть я обследовался, делали рентген. Тогда МРТ в то время не было. И просто делали рентген, снимки. Почему у меня болит? Ну, я понимал, конечно, что недосыпание. То есть мне приходилось, ну, спать приблизительно, может быть, ну, 2-3 часа в ночь. Да, в сутки. И вот так вот, потому что постоянные ночные поездки, постоянная дорога, постоянное задание, служение. И тогда Михаил Иванович как бы предлагает мне и говорит, знаешь, вот, давай мы тебя освободим. И направляют меня, была организована в нашем братстве, значит, лесная церковь. Для того, чтобы там могли отдохнуть сотрудники издательства «Христианин». И дети, которые были собраны узников, дети служителей, которые находились на легальном положении. Там дети были Румачика, дети были Минякова, Хорева дети были. И многих братьев, которые находились, вот Батурина Николая Георгиевича. Потом дети были с Украины, там находились. Ну, многих служителей дети. Где-то их было от 50 до 60 детей. И это происходило здесь, в Ростовской области, недалеко от Ростовского Донецка, Гундаровка, там такой поселок был. И нашли на берегу Северного Донца, и там в лесу организовали такой вот как бы палаточный вот, детский лагерь. Почему там безопасно было? Потому что в округе находились детские лагеря. И детям легко...
Светские.
Светские детские лагеря, пионерские лагеря. Тогда они были пионерские лагеря. Летний период, и дети ходили на Донец купаться, и оно не вызывало никакого подозрения. И так этот лагерь находился там 2 года. Вот, и на 2-й год меня поручили, чтобы как бы я отдохнул немножко, свежий воздух, и я его, этот лагерь, обслуживал. Я завозил туда продукты, завозили мы, Клавдия Алексеевна тогда, Гончарук, очень много участвовала, доставала продукты, сгущенку тогда, я помню, тогда в магазин «Океан» поехал, она договорилась, и я несколько брикетов, такие большие коробки, палки, палтуса. Вот, привез туда, ну, это был, конечно, праздник, и дети всегда задавали, откуда столько сгущенки, ну, я ящиками привозил сгущенку, и они, дети, ложками сгущенку ели. В то время, конечно, это был очень большой дефицит, это мы, у нас в доме никогда сгущенки не было, мы, может, по праздникам тоже, то ли как когда-то, вот, а так дети были очень... Вот, рады. И там обслуживал один дедушка на мотоцикле. На Урале мотоцикл с коляской. Там две сестрички было. Одна с Урала, одна с Донецкой области. Надя, помню фамилию, не помню ее. И вот они готовили у этого дедушки, готовили там, значит, все, то есть и ужин, и обед, и завтрак, все они там готовили у дедушки на квартире. Они приготовят термосах, а дедушка мотоцикл и едет, да. А там такой был большой-большой спуск. И там, ну, очень грязь и тяжело, но дедушка настолько, вот, Бог благословлял, что он всегда, вот, не было такого, чтобы он не проехал. и он всегда проезжал. И там такое удивительное место, я когда первый раз туда попал, вот, его незаметно. И вот вроде бы лес идет, да, густой, и потом так раз в стороночку, и так через лес так проезжаешь, и потом полянка, и так в стороночку стоят палаточки, и вот детки там... вот проводили это время. Конечно, Бог там являл очень много чудес. Там...
А вот да, сейчас, вот этот лагерь, это тоже все было под грифом секретно, да? Это
конечно,
как бы
конечно.
Как
за
и издательство,
детей,
это все было...
За детей тогда вот 40 получали. Вот у нас Григорий Бублик, он сидел за детский лагерь, когда его задержали здесь, в Ростовской области. Потом в этом, там, у цыгане или Закарпатье задерживали тогда, садили этого... Рытикова Павлика с отцом посадили, Володю и Павлика Рытикова посадили тоже за детский лагерь, еще там сестричка, потому что задержали их там. То есть было очень опасно, и все было настолько конспиративно, что, потому что мы понимали, что мы играемся с огнем, обжечься можно. Когда время уже подошло к тому, чтобы братья собрались и решить, где проводить прощальный вечер. Потому что дети очень хорошо подготовились. И проповеди, и стихи, и пение, и все. То есть в какой-то церкви провести прощальный вечер. Это был уже конец августа.
А сколько по времени лагерь?
Лагерь находился где-то 2 месяца. Да. Где-то меньше, где-то, ну, где-то в этих пределах, да. Вот, во-первых, воспитатели некоторые менялись. Одни приезжали, другие уезжали, ну, и потому что, ну, одни отдохнули, менялись, чтобы другие отдохнули. Вот, там Люба Донченко была воспитатель, ну, и многие другие сестры были воспитателями, которые работали в издательстве «Христианин». Да. И когда уже мне поручили и решили сделать в Ростове этот прощальный вечер. Ну и мне поручили, чтобы организовать, значит, доставку детей до Ростова. Я здесь приехал в Ростов, организовал все, куда должны детей были принять, для того, чтобы они могли покупаться. Потом могли переодеться, все подготовиться. И назначено было, чтобы собрание проходило у Перминова Всеволода. Вот. Это рядом вот Астраханская улица, мы на Архангельской, а рядом Астраханская улица, на следующем переулке. Я договорился с автобусом. Автобус в шахтах, там брат работал в автобусном парке. И он договаривается и с водителем, новый автобус, договориться, чтобы детей вывести из леса. Но откуда детей вывести, мы не говорили. А я привез туда, значит, Павлика Рытикова, чтобы он там оставался и вместе с водителем ехал туда в лес. Показал дорогу, забрать детей и уже сопровождать и довести их до Ростова. И мы уже собрали все палатки, собрали все вещи, все уже вывезли. И прощальный вечер. Приехал Михаил Иванович Хорев, чтобы устроить прощальный вечер, попрощаться с детьми. Да. И сделали праздник жатвы. Дети там постарались, значит, прощальный костер. Но костер такой... что я такого костра еще не видел. Они насобирали сушняка и сухие деревья, сложили, и в диаметре где-то, наверное, 5 метров костер такой. Не просто маленький костерочек, а такой вот больше нашей комнаты, громадный такой вот костер. И деревья вот так вот послаживали, сушняка внутри. А когда Михаил Иванович проводил праздник жатвы, они нашли репейник, такой здоровый куст репейника, колючий-колючий. И наверх этого репейника на А4 на бумаге написали, значит, «Я». что как бы, а Михаил Иванович проводил тему, что вот смотрите, сколько колючек, вот это мое я, гордое мое я, мое самолюбие, вот это моя плотская природа, сколько Богу надо трудиться, чтобы сделать вот это дерево, чтобы оно не было колючее, чтобы оно было приятное, чтобы с ним можно общаться, дотрагиваться до него. И вот наверху это я. Ну, а дети взяли, фантазия работает у детей, и они взяли на самую макушку вот этого вот костра, ну, самое большое дерево, которое основанием поставили, подцепили этот репейник. И это я. Ну, вот они потом уже вечер, уже начало темнеть, уже темно стало. Ну, они же костер, прощальный костер. Для детей это же самое главное. Пытается его зажечь, а как ты в таком диаметре зажжешь этот костер? Я говорю, ладно, с бензином было дефицит. Я говорю, ну ладно, я вам помогу. И я где-то литра три бензина слил и взял вокруг вот так вот обошел, бензином полил и как запалил, и как он загорелся. Ну, конечно, дети не понимали, но я пришел в страх. Пламя поднялось, а там деревья были такие, тополя, старые тополя, и они высотой, наверное, метров 15, наверное, вот такой высотой тополя. И это пламя выше тополей. И они смотрят, а ветерок чуть-чуть в сторонку дует, костер уже горит, уже язык пламени выше этого я, а я не сгорает. И потом вот так вот язык прямо вот так вот разворачивается, и только одни искры полетели вместе с этим репейником и я. Такой крик, визг, я сгорела. Да. Но я настолько перепугался, что думаю, это такое пламя, что думаю, сейчас милиция приедет или что-то. Да. Но благо, что это был конец августа, лагеря, там где-то музыка слышно, там играет, и все, думали, ну, прощальные костры там палят. Да. Автобус по времени уже должен приехать. И вот костер он догорел уже, да, опустился, я уже весь на иголках. Думаю, где же автобус? Автобус уже, он часа два, наверное, назад должен приехать по времени, мы договаривались. Автобуса нет. Я тогда, Юра Барановский был, я говорю, Юра, у тебя мотоцикл заправленный? Я говорю, да, заправленный. Я говорю, да шахт хватит? Хватит, конечно, почти полный бак. Я говорю, все, поехали, что-то случилось. Почему нет автобуса? И мы поехали навстречу. Да. И вот там вот мы, считая это где-то приблизительно по расстоянию километров, да, 100-120 где-то километров. Это до Каменец-Шахтинска, от Каменец-Шахтинска и потом до шахт. Да. И... Ну, а пока смотрим, автобус идет. Мы раз, значит, по тормозам разворачиваем, смотрим, не он. И так мы несколько раз туда-сюда, и потом выскакиваем на трассу уже на М4, едем, и он переходит на резерв. Бензин заканчивается. Я говорю, Юра, ты что, как ты мог? Я говорю, последний бензин с машины слил. А бензина дефицит, это просто ужасно. Да, заправки все, ничего нету, никто тебе не даст. Я говорю, так, останавливайся, стоянки по бокам, где машины там ночуют. Я говорю, останавливайся, сейчас у кого-то выпросим, иначе сейчас на трассе остановишься, тебе никто ж не остановится. И мы на стоянку заехали, я давай клянчить, но никто не соглашается, потом у одного газона, я говорю, ты только разреши, он говорит, да у меня пробка там зализана с отстойника там на газоне, я говорю, ты только разреши, я откручу пробку, да, и вот в чем он разрешает, а у нас что было, насос машинный. И мы там насосов 5 взяли. А кто знает, сколько там бензина? Не знаешь же. Если банка была, там литра 3 взял. А это насосы. Ну, набрали мы бензина. Юра говорит, хватит. Он говорит, да, хватит. Вот. Все. И поехали. Опять перешли с резерва на обычный расход топлива. И едем, едем. И нам остается где-то, наверное, километров 20 до шахт. И он переходит на резерв. А на резерве там 10 километров, и все, и ты заглох. Да ты что, я Юра опять, да ты бы сказал, ты же знаешь свой мотоцикл, ну как ты мог, я бы лишних там 2-3 насоса бы взял. Что делать? И смотрим, знак «Красный Сулин» и заправка нарисована. Я говорю, давай заезжаем, как-нибудь выпросим, иначе сейчас мы заглохнем все. И мы на «Красный Сулин» заезжаем, заправка, света нету. Все шланги сняты, ни одного пистолета, ничего. А я смотрю, а там поваренные трубки такие, вот, куда пистолет вставляется. А внизу смотрю в эту трубку, а там бензина немножко есть. Пистолета сливает и натекло. Мы нашли банку, попереворачивали со всех, и 66-й, и там 72-й, и там 93-й, все попереворачивали. И у нас получилось где-то в 3-литровой банке больше полбанки бензина. И тут же масло там нашли в корыте такие, где там, и маслица туда долили, размешали, все, теперь хватит. Ну и поем, приезжаем.
Современная техника на таком не ездит, да?
Да. Приехали в шахты, а Паша спит. Я говорю, как он может спит? Где автобус? Почему автобуса нет? К Санасару приехали, да. Санасар говорит, слушай, говорит, ты представляешь, вот, водитель, говорит, приходит ко мне, говорит, я не знаю, что такое случилось, но автобус мой не хочет ехать. Новый автобус не хочет ехать. Говорит, еду, поломался, пока ехал в парк, ну, с линии, да, что-то там у него случилось. Заехал в парк, отремонтировал, там какая-то незначительная поломка, и выезжает уже с автобусного парка и едет к Санасару, чтобы ехать в лес. По пути у него зарядка пропадает. Нету зарядки. Говорит, приезжает к Санасару, говорит, слушай, не знаю, не хочет ехать, что-то опять случилось, зарядка пропала, в ночь куда ехать? А ну пойдем посмотрим. Приходят, значит, открывают, там смотрят, ремень перекрутился и слетел. Санасар, та, ерунда, сейчас у меня ремень есть. Значит, берут ремень, ставят новый ремень, все, ну все, завел, значит, поехали. Выезжают на трассу по М4, и только поехали, у него замыкает проводка, дым повалил, все вырубило, все, ничего не работает, ни фары, ни света, куда ехать? И он разворачивается, автобус, и в парк. Ну, а Паша у Санасара спит. А мы вдвоем на мотоцикле. Я говорю, все, заправляй мой мотоцикл. И все, и мы поехали. Я ему, Санасару, да, говорю, слушай, у тебя ж там знакомые, которые автобусы стоят ночью, а в 5 часов утра они дома автобус ставят, а в 5 часов утра едет шахтеров забирает, чтобы везти на шахту. Я говорю, ты же можешь договориться с автобусом, чтобы... Он говорит, ты знаешь, если бы вы 2 часа назад приехали, часов 12 хотя бы, ну, можно было бы смотаться, вывести детей хотя бы вот досюда, а потом, говорит, он бы успел в 5 часов поехал бы собирать шахтеров. А сейчас, говорит, вы приехали уже 2 часа, уже 3 час, никто не согласится. Ты что, говорит? Я говорю, заправляем мой мотоцикл, и мы поехали. И мы уже утро приезжаем в Камень-Шахтинский, я говорю, давай к автобусному парку. Сейчас договоримся с автобусом, хотя бы вывести детей с леса. А там уже дальше все, на автобус любой, там сели и поехали.
А в лесу в это время что происходит? Это...
А вот, а я ж, ты представляешь, когда на тебе ответственность, и когда я думаю, как я сейчас детям буду смотреть в глаза. Как они ночь? Мы же все вывезли, матрасы, палатки, все вывезли, ничего нету. Думаю, как они переночуют там. Это, думаю, как я им в глаза сейчас буду детям смотреть. Знаешь, вот такое переживание. И я в это самое, подъезжаем к автобусному парку. Смотрю, идет водитель. Я говорю, слушай, надо детей с леса вывезти. Вот, поможешь? Да, без проблем. Сейчас, говорит, путевку возьму и поедем. Жду, выходит. Слушай, брат, извини. Не это самое, как не упрашивал, надо срочный рейс какой-то. Все, говорит, ничего не могу. Я второго водителя. Я говорю, водитель, да. Я говорю, слушай, ну надо детей с леса вывезти. Сейчас без проблем, заработать каждый хочет. Сейчас возьму путевку, поедем. Жду, он выходит, слушай. Не по графику ставят на ТО-2. Вот становись на ТО-2, место свободное, ничего не знаем, как не уговаривал. Извини, брат, ну не могу. Ты знаешь, вот как об стенку бьемся всю ночь, думаю, Господи, что такое? В чем причина? Я в таком недоумении и думаю, ну что, поехали, что делать? Вот просто мозги кипят, не знаю, что делать.
Что-то поехали детям рассказывать, они что-то...
Что делать? И мы едем уже назад, такое унылое настроение. И вдруг я смотрю, навстречу жигуленок. А чем он приметный, это Витя Филатов, у него он сам оранжевый, а крыша черная. Раньше таких машин не было. Я говорю, это Витя Филатов, как он здесь оказался? При любом желании его здесь не должно быть. Мы разворачиваемся, догоняем его, а там это Петр Данилович, там Клавдия Алексеевна, вот они, это самое, в машине. Мы остановили, что такое, они говорят, все нормально, не переживайте, езжайте, все, мы думали, вас уже задержали. Весь Ростов оцеплен милицией. Везде там, говорит, это просто, говорит, вот столько милиции, везде там должны приехать дети, весь перекрыт Ростов, на въезде везде милиция, мы думали, вас задержали. И все, говорит, мы уже дали задание, чтобы они группками на электричку и электричкой уже на Ростов. Слушай, у меня вот так вот руки, думаю, ну надо же так. Ты представляешь? И мы уже подъезжаем туда, спускаемся вниз, да, смотрим уже группками по 5 человек, уже дети с воспитателями идут. Потихонечку идут и на электричку. Идут и на электричку. Ну, мы уже приехали, уже все дети вышли. Вот, они по времени, то есть, выходили, и все. И мы уже... Они что сделали? Они догадались, что нет автобуса, что-то надо делать, а детям спать, отдыхать надо. Они мотоциклом привезли матрасы, привезли одеяло. И взрослые уже костер поддерживали, подбрасывали, и детей положили вокруг костра, потому что ночи уже были очень холодные, да, конец августа, и так они переночевали, дети. И потом уже позавтракали бутерброды и пошли. И мы уже здесь матрасы вывезли, уже на своей «Волге» я вывезли матрасы, все повывозили, и уже кухарок я забрал, там все порядок навели, и мы выезжаем на трассу, и вот здесь картина, и просто мы вот настолько были потрясены, мы благодарили Бога, что Бог такую милость нам. Каждый перекресток, автобус, милиция, дружинники вокруг него проверяют. Едем, опять каждый перекресток, милиция, дружинники. Эта трасса вся перекрытая. Вся трасса перекрытая была милиция.
Это вот вся трасса перекрытая, это ждали вас?
Ждали детей. На автобусе должны были ехать дети.
Кто-то ждал ваших детей, да?
Да, да. Этого. И кто-то, да, донесли, ждали детей, представляешь? И это самое, и мы уже въезжаем в Ростов, везде милиция, все оцеплено. Мы просто вот были потрясены, представь, это какая бы была бы утрата для братства. Потому что ехали воспитатели, это сотрудники издательства «Христианин». Это было бы, эта сенсация была бы на весь
половину
мир.
Половину задержали бы.
Это
да?
Было, это просто, это было невероятно. Что сделали тогда? Мы встретили детей и уже не повезли по тем домам, куда планировали детей, а именно собрались вот здесь, в этом доме. Вот здесь у нас было 3 комнаты тогда перегорожено, да, и вот здесь находилось около 60 детей. Но такая была тишина. Дети просто вот ходили спокойненько, разговаривали, ну, военное время. И дети понимали, как нужно себя вести. Посели сейчас сюда 50-60 детей, да?
Сейчас 2-3 придут.
Тут просто, да, крыша сорвется. Да.
А вы всю ночь с Богом боролись, пытались.
А мы боролись, а Бог ставил нам... Мы перешагиваем, а Бог ставит препятствия. Мы перешагиваем, а Бог ставит препятствия. Это просто чудо было.
Милость Божия.
Это милость Божия. Так потом, а Перминовых назначили собрание вечером. И значит, что? по времени, остается немножко времени для начала, быстренько все отсюда выходят и сразу раз и в собрание к Перминову. Все дети туда зашли, ну и наши начали приходить с детьми, там все, и заполнилось полностью дом, а у Перминых он цоколь высокий и окна высоковато, туда так не заглянешь, да? И только началось собрание, нагрянула милиция. Милиция, дружинники, общественность, там столько машин наехало возле них и все. А наши перекрыли входную дверь, да, и идет собрание. И там они все стоят, ну куда денешься, все, уже попались. Идет собрание, и там будет проповедовать хоре, все, на улице, Миняков, все, такой гул стоит, вот это попались, да, вот это мы сейчас, улов такой вот будет, да. Ну и все, собрание прошло, ну и братья говорят, так, все наши дети остаются на месте, ростовские. Мамаша берет чужого ребенка и выходит. За ручку и выходит. И по одной берет и выходит. Берет и выходит. И раз, 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 раз всех детей вывели. И они быстренько раз и к нам. Раз и к нам. И все. И только последнего ребенка вывели. Они прорываются туда. Ты чей, Колбанцев? Ты чей, Перминов? Ты чей, Бублик? Ты чей, там, Филатов? И все, там, Елфимов. Где дети? Кинулись. Нету детей. На машины, вдогонку, давай. Это была такая паника. И это, они начали по домам ездить, искать детей. Сколько у вас детей? Там 8 детей. Сколько обуви? Под кроватью, в шифонере. Все многодетные семьи проверили. Нету детей. И потом этот главный там был Шитиков, говорит... 3 дня и 3 ночи караулили, и баптисты вокруг носа обвели нас. А мы потихонечку, кого на вокзал, кого в аэропорт, детей развезли, тишина. И так все дети разъехались. Вот такое Бог явил чудо. Да. Так что слава Богу. И, кстати, у меня голова прошла.
После этих лагерей.
После этих лагерей. Но Петя Петерс молился просто вот за меня, чтобы Бог все-таки исцелил меня. И, видимо, Бог, вот и отдых, конечно, подействовал. Там такая атмосфера, природа, и вот такая благодать Божия. И, конечно, Бог явил милость. И Петя, меня как-то встречаемся, Петя говорит, как твоя голова? Я говорю, у меня голова не болит.
Забыл, что она болела.
Ты представляешь? А у меня такое было, что вот как кувалдой постоянно. Бом-бом-бом. И вот постоянно вот такое вот удары в голове. И вот, слава Богу, и Бог меня исцелил. Это было чудо, конечно. И потом дальше пошел работать. Дальше трудиться.
Николай Денисович, сейчас есть такой термин, часто употребляется, это выгорание. Когда чем-то занимаешься, и потом приходит, даже пусть это было в служении, вот у вас не было или было такой момент, когда бы вы сказали, что все, устал, вот болезни, вот это лагеря, эти издательства, недосыпы, в дороге живешь, это не каждый день домой приедешь, там, ну и вся эта обстановка, не было такого, что все, устал и ни до чего, освободите.
Ты знаешь, вот я скажу, что когда ты вот положил себя на жертвенник, то вот остановки нет. Ты полностью вот настолько вот внутреннее желание служить Богу.
Даже через лень?
А через, там вот, понимаешь, все зависело от руководителя, в котором подчинении я находился. Вот я скажу, что, ну, да, я приезжал в Ростов, здесь бытовые вопросы как-то решал, вот, но я старался вот выскочить с Ростова, все. У меня одна была цель, то есть служить Богу, трудиться, организовывать печатные точки, возить литературу, туда бумагу везешь, оттуда готовую продукцию везешь. И вот таким образом, то есть остановки нет. Особенно я скажу, что вот момент такой, я когда приезжал в Молдавию, Вот, Михаил Иванович Хорев, он был как отец. Он никогда тебя не пошлет, вот, прежде не расспросив о твоем состоянии, о твоем здоровье, о том, вот, как ты себя чувствуешь, какие нужды у тебя, может, какие-то проблемы в служении. И вот он всегда расспрашивал. И я ему говорю, вот, очередной раз, я говорю, да все хорошо, как машина, он спрашивает. Я говорю, да все нормально, но двигатель вот старенький, конечно, уже сколько раз я его капремонт делал, вот, но он все время уже то шпилька, то вода течет, вот, конечно, вот. А он говорит, а если новый двигатель? Я говорю, да нет, это 1000 рублей надо новый, где ты их, эти деньги такие, да, все. Ну хорошо, он расспросил просто меня. Ну и мы, ночью меня братья загружают. Загружают меня литературой, и браток дает мне 1000 рублей. Купишь двигатель. Я такой, думаю, ничего себе, вот это да, ты представляешь, да. И у меня рейс был на Рязань. Вот. И я, значит, с Молдавии ушел, на Рязань приехал, там разгрузился и назад возвращаясь на Москву. Вернулся на Москву, заехал в Москву и стою там на проспекте, да, думаю, куда мне дальше ехать. Остановился и смотрю, значит, карту. И вдруг у меня свет горел в салоне, а потом раз и тускло. Я думаю, что такое? И под щитка как повалил дым. И я сразу понял замыкание. Я и мысль, аккумулятор, клемма держится слабо. И я капот дергаю, открываю аккумулятор, раз скинул, да, и дым рассеялся, я туда подниз. Вот не хватило секунды, чтобы воспламениться. Буквально вот вся на 21-й Волге вся оплетка была тряпочная. И вот эта тряпка вся слетела, все голые провода, просто голые провода. Я думаю, ничего себе, туда какой там, все слипшееся и голые провода, оголенные. Я что делать? Я снимаю с аккумулятора основную клемму, которая идет на проводку, и беру просто проводок с аккумулятора на бобину, вот, кидаю и ручкой завожу. Да, она завелась, и я, ничего не работает, ни поворотов, ни света, ни печка, ничего. Просто завелся, и она, машина с бобины искра идет, и она работает. Я отъехал, вот, холодно уже было, осень глубокая, и я в машине кое-как там укрылся, переночевал.
Печка не работает.
Печка не работает, ничего, ну, переночевал, и раненько утром уже смотрю, значит, в Атласе, а там все адреса, телефоны сервисного обслуживания. Ну, я давай по телефону начал обзванивать сервисные, где это, проводка на 21-ю Волгу. И на Каширском шоссе, там автосервис, спрашиваю, у вас есть проводка 21-й Волги? Да, есть. Она 17 рублей всего стоила, проводка. Ну, я тогда завожу ее и по кольцевой поехал на Каширское шоссе, приезжаю на автосервис, оформляю наряд заказ. Вот, ну, поставил машину, электрик меняет проводку, выкидывает. Ну, я зашел в этот, в актовый зал там, где это, и смотрю, висит трафарет, значит, и там запчасти. И я смотрю, двигатель ГАЗ-24, ничего себе. Я к механику, я говорю, слушай, мне нужен двигатель. А он говорит, а это для жителей Москвы. Я говорю, я тебе 25 рублей даю, мне нужен двигатель, сейчас. И он побежал к директору, да, прибегает, так, все, оформляй, давай в кассу, давай все это дело. И раз в кассу оформляю, плачу, а он стоил 850 рублей двигатель, первой комплекции. И я плачу, а мне 1000 рублей. Я и проводку поменял, 25 рублей отдал, и у меня еще 100 рублей осталось. И, в общем, я это, проводкой поменяли, к складу подъезжаю, и мне в багажник двигатель закидывает, и я поехал на Ростов. Да, приехал в Ростов, поменял двигатель, но я скажу, это был подарок от Господа.
В ваше время это еще было не так просто достать двигатель, да?
Ой, ты что, это такой дефицит был. Это же вообще, это в Москве, и то только для жителей Москвы был.
Чтобы достать двигатель, нужно было чудо от Бога ждать.
Да, конечно, это просто вот Бог сделал так. Проводка была старая, вообще машина была 58-го года. Да, старенькая, да. Вот, я когда поставил уже двигатель, я 2 раза капремонт делал. Варил ее, кузов, крылья там менял, все это, да, потому что уже я ездил, у меня арки попрогнивали, литература где-то накрывал, где-то замокала пачки, и все, да. И то приходилось мне, я варил ее, 2 раза делал капремонт. Полностью разбирал, потом собирал, запчасти готовил. Да, но Бог являл вот именно во всех вопросах чудеса.
Смотрите, такой вот у меня вопрос еще. Вы говорите, вот история с двигателем, это Михаил Иванович Хорев, да? Это он нашел эти 1000 рублей, чтобы поменять. Скажите, вот это молодой возраст. У вас был духовный наставник или кто-то, может быть, друг взрослый, с кем бы вы вот решали или делились какими-то вопросами откровенными такими? Или как-то вам не пришлось в молодости нуждаться вот в такой поддержке?
Нет, как же, обязательно. Я много возил братьев, служителей. И служителя меня всегда наставляли. Я много ездил с Дмитрием Васильевичем Миняковым. Дмитрий Васильевич Миняков тогда был кассиром Совета Церквей. Да, и вот он всегда приезжал, и мы с ним ездили очень много по Краснодарскому краю, и здесь по центру России, потому что, ну, деньги в банках не хранились, а хранились все они где-то в надежных руках, хранились деньги, потому что издательство работало, и все, то вот Геннадий Константинович настолько был вот стратег, и у него всегда был запас. Он, то есть, мало ли какие ситуации, узников много находилось, узников поддерживали, и все, то средства были. И я ездил с братьями, и они меня, я с Костюченко и Григорием Васильевичем часто ездил, и по служению я его возил, и так вот, и с Петренко, и с Румачек Петром Васильевичем, вот, они очень много, мы ездили, работали вместе с ним, когда посадили Михаила Ивановича, когда посадили Прутяна Мишу, то я перешел в подчинение к Румачеку Петру Васильевичу. И мы в Москве печатали на ротаторах, печатали срочные сообщения всякие, да, потом совета родственников, узников печатали срочные сообщения, и потом сами отпечатали и сами развозили. И был один такой случай, мы отпечатали полностью тираж в железнодорожном, и потом загрузились, это мы были с Сережей Якименко. И мы на Волге, у Сережи была Волга 24, да, и мы, Майя Кабуш была с нами, я и Сережа. И мы выезжаем на объездную, по кольцевой идем, и останавливает нас милиция. Да, останавливает милиция, значит, он, Сережа, идет туда, и милиционер говорит: так, давай машину ставь на досмотр. Ну, а Сережа берет, задом сдает, не просто подъехал, потому что он проехал дальше, да, остановился, проехал. Да, он говорит: давай машину на досмотр. И он берет и ставит на площадку, где милиция ставит площадки. То есть рядом милицейская, и он рядом поставил машину. Заходит: ты что, говорит, может, ты еще ко мне в будку въехал? Ты что туда поставил? Да ты же сказал на досмотр, пожалуйста, я тебе поближе, чтобы ты смотрел. Вот настолько вот мы, была такая вот твердость, вот, и все. И он тогда, ну, ночь, да, поспрашивал: ладно, на документы, езжай. И мы раз и поехали. А у нас полная тираж полностью совета родственников узников.
У меня вопрос по поводу того, что вы трудились в издательстве, сотрудничали с издательством 2 года, да? Потом
Пять лет.
до ваших головных болей, до болезни.
Ну да,
Это
да.
2 года.
2 года,
Два
да.
года. Потом ваша реабилитация и ваше исцеление, вот когда вы в
Да.
лагерях были.
Да.
После лагерей вы продолжили трудиться?
Конечно.
Продолжили трудиться
Конечно.
в
Да,
издательстве?
да, 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 да.
Да.
Это был просто как бы отпуск у меня. Да.
Небольшой отпуск.
Небольшой отпуск, братья меня освободили, а так дальше закончился лагерь, и я пошел опять в эту работу, вклинился и пошли дальше
Дальше
работать.
работать в
Да,
издательстве.
да.
Да, тогда мы на сегодня закончим рассказ, остановимся на этом моменте. И, друзья, дорогие, в следующем выпуске мы продолжим рассуждать уже о вашем служении,
О
которое вы
чудесах.
совершили, которое совершалось после лагерей,
Да.
после вашего исцеления.
Да.
Всем доброго здоровья, до свидания.